Андрей Булычев. Мы вернемся. Четвертая книга серии «Егерь императрицы». Читает Сергей Уделов. Перемирие с Турцией затянулось на целый год и ничего не дало. Мирный договор между противоборствующими сторонами заключен не был. Все противоречия между империями предстояло решать не под скрип перьев о бумагу, а под грохот ружейных залпов и визг картечи. У поручика Егорова под рукой команды элитных русских стрелков-егерей. Помогут ли они родине поставить победную точку в Первой Турецкой или ей дальше греметь на берегах Дуная? Часть первая. Дунайские поиски. Глава первая. Отдельная особая рота егерей.
«Давай свой фузейк, Фомич. У ротного лекаря-то давно уже Ванька Кудряш егойный забрал. А ты вон все хрипишь, да выеживаешься здесь».
Крепкий конопатый егерь, бегущий рядом с худеньким и невысоким писарем, протянул руку и перехватил его фузею за ремень.
«Не тронь ружье, Данилка! Ты хоть и при капральстве, а все ж мое ент оружие, вот сам я его и понесу далее. Чай уже недалече-то нам до привала осталось. А коль ты кому и хочешь помочь, так еще вон поболее Спиридоныча разгрузи. Ему-то и своей лекарской сумки за глаза хватит».
И ротная канцелярия, упрямо мотнув головой, резко, как ему ранее советовали, несколько раз выдохнул, а затем еще прибавил ходу. Пятый день большого учебного выхода в зазерных лесах севернее Бухареста подходил к концу. Мартовский денек прибавил светового дня, и до вечерних сумерек оставалось еще часа три. А это означало, что впереди будет один небольшой привал минут на 20, а потом еще приличный рывок часа эдак на 2. И только после него отдельная егерская рота будет устраиваться на лесную ночевку. Но до нее им еще нужно было дотерпеть, и вновь размокшие от весенней влаги сапоги выбивали грязные брызги из-под кожаных подошв. Смуглый капрал с резкими острыми чертами лица выскочил от ближайшего к тропе куста и доложился на бегу молоденькому поручику.
— Ваш бродь, там мелкий сосничок, такой сухонький, как раз под передых нам самое хорошее место будет. Шагов 200 по прямой, да еще чуток наискосок. И как раз вон он самый.
— Веди, Федор. Как раз нам уже время подошло малый привал делать. Егоров обернулся и махнул рукой, указав на цыгана.
— Рота! За дозорным капралом бегом! Через 200 шагов привал будет. Подтянись!
Длинная колонна свернула вслед за дозорным в лес, и мимо Алексея, плутонг за плутонгом, пробежала вся сотня егерей. Новеньких в ней было большинство. Лишь несколько старичков в унтерских и капральских званиях пронеслось по натоптанной тропе, ведя за собой свои подразделения. Хвост отряда заскочил в лес, а вот в отдалении показался и заслонный десяток.
«За мной, Ермолай!»
Поручик махнул призывно рукой, и капрал заслона, нагнав его, пристроился рядом.
«Ну что, Авдеич, держатся твои? Никого нужды нет подгонять?»
Волчий хвост на зимнем, подбитом мехом картузе резко дернулся, и егерь, мерно дыша, пробасил.
— Да нет, не нужно подгона, ваш бродь. Вон и как стараются кутенки. Как же, цельный заслон им доверили на этом выходе. Чай не хуже всех прочих, в моем десятке-то солдатики будут. Так и времени-то сколько прошло, уже ведь пятый месяц, как он сбивает с нашей рота.
— Это да, — согласился с ним Лешка. — Совсем уже не то, что недавно. Всего-то вот прошлой осенью было.
«Не зря те ведра пота были пролиты!»
«Не зря!» —
пробасил вслед за своим командиром капрал и чуть-чуть от него приотстал.
«Филипка! Евсейка! Ну, чего несетесь-то, как оглашенные? Что, никак отдых почуяли, зайцы выпуганные? А ежели ненароком сейчас друг турка из того вон леса выскочит, и кто ж тогда всей нашей роте хвост стеречь будет? Говорили же вам, перед привалом завсегда самый берег нужен. Чай у бусурман тоже свои разумники есть. Он, те же горные албанцы, али волки беслы, эти завсегда слабину чуют. То учение у нас уже кровью писано. Шире, шире огляд ведем, Семка! Не в раз все по набитой тропе уходим.
Как видно, около десятка лет назад в том месте, где сейчас расположились егеря, прошел огненный пал. Старый лес весь здесь выгорел, а на месте пожарища затем поднялся густой кустарник, и уже с человеческий рост выросли на этой поляне молодые сосенки. «Алексей Петрович, боковые дозоры выставлены, рота расположилась на привал, все в наличии, отставших и больных нет», — докладывал с чуть уловимым акцентом высокий прапорщик. «Только у лекаря Мазурина нога до крови сбита, да с седьмого десятка у валерьяна сучок от сухой валежины ногу распорол, когда он боковым дозором по бурелому пробегал. Рана не опасная, крови из нее мало вышло, обработали ее, и на скорость подразделения она не влияет». «Хорошо, Живан, понял. Ты давай, пока есть время, и сам отдохни», — кивнул своему заместителю Егоров и сбросил со спины походный мешок. «Думаю, что до сумерек мы еще часа три после этого привала успеем захватить. А это почитай, что верст 8, а то и 9 еще точно нам пути будет. Как раз-таки переночуем, 2 утренних перехода сделаем, и уже к обеду у Бухарестских озер окажемся. А это, считай, мы как у себя дома». Алешка отстегнул с мешка скатку плотного вощеного полотна и, расстелив его на грязном раскисшем снегу, лег сверху, а затем, отряхнув, закинул свои ноги прямо на подложенный там же мешок. Хорошо. Усталость вместе с тягучей и сладкой дремой так и подкатывала. Чувствовалось, как кровь отливает от натруженных за время похода конечностей. Весеннее солнышко в Алахии ласково пригревало, убаюкивая, и оттого очень хотелось спать. Алексей ласково погладил пристроившийся у него на груди штуцер и вспомнил прошлую осень. «Приказом по военной коллегии от июля месяца сего года при главном квартирмейстерстве 1-й Дунайской армии генерал-фельдмаршала графа Румянцева Петра Александровича создается отдельная особая егерская рота общим числом в 125 душ при 10 капралах, 5 унтер-офицерах и 4 старших унтерах. Господ обер-офицеров при этой роте всего будет 4. Структура отдельной особой роты егерей главного квартирмейстерства 1-й Дунайской армии. Командир роты — обер-офицер Егоров Алексей Петрович. Заместитель командира роты — обер-офицер Милорадович Живан. Старший унтер-офицер роты Дубков Иван Макарович. Барабанщик роты капрал Леонид. Старший вестовой роты рядовой Афанасий. 1-я полурота. Обер-офицер Гусев Сергей Владимирович. Старший унтер-офицер Зубов Иван Карпович. Вестовой рядовой. 1-й плутонг. Унтер-офицер Трифон Кузьмич Андреянов. 2 пионера. Савва Ильин плюс 1. 1-е отделение. Капрал Силантий Семенович Апарин. 2-е отделение. Капрал Степан Матвеевич Усков. 10 рядовых в каждом отделении. 2-й плутонг. Унтер-офицер Кузьма Иванович Травкин. 2 пионера. 3-е отделение. Капрал Иван Иванович Ковалев Кудряш. 4-е отделение. Капрал Ермолай Авдеевич Прошин. 10 рядовых в каждом отделении. 2-я полурота. Обер-офицер. Старший унтер-офицер Осокин Тимофей Захарович. Вестовой рядовой. 3-й плутонг. Унтер-офицер Емельян Архипович Сорокин. 2 пионера. 5-е отделение. Капрал Игнат Пахомович Пяткин. 6-е отделение. Капрал Анисим Кузьмич Варламов. 10 рядовых в каждом отделении.
Четвертый плутонг — унтер-офицер. Иван Матвеевич Зотов, два пионера. Седьмое отделение — капрал Терентий Леонидович Рябов. Восьмое отделение — капрал Данила Тихонович Котов. По 10 рядовых в каждом отделении. Дозорное звено — 6 человек. Старший звена — капрал Лужин Федор Евграфович Цыган. Плюс 5 рядовых — Борис, Лазар и Велька Вучевичи. И еще двое. Оружейники — 2 человека. Курт Шмидт, унтер-офицер, и рядовой Василий Афанасьев. Тыловая группа — 6 человек. Старший группы, старший унтер-офицер Ёлкин Потап Савельевич, плюс лекарь Мазурин Акакий Спиридонович, плюс писарь Осипов Павел Фомич, плюс 3 младших интенданта рядовые.
Полковник фон Оффенберг обвел долгим взглядом замерший перед ним строй егерей и, найдя в нем нужных ему людей, повысил голос.
«Курьер Гусев, ко мне!»
Барабанщик команды четким строевым шагом вышел из солдатской шеренги и доложился барону.
«Матушка-императрица, всемилостивейшая наша Екатерина Алексеевна жалует вам и всей вашей семье дворянство. Вам же лично, кроме оного, указом по военной коллегии от 25 июля сего года еще к тому присваивается первое офицерское звание — прапорщик». «Поздравляю вас, господин обер-офицер!»
И полковник вложил в руку совершенно опешившего от неожиданности Сергея офицерский горжет сплошного серебристого цвета. Егерь же совсем растерялся и, стоя перед ним, хлопал глазами. «Ну что же это, поручик? Порядка они у тебя, что ли, не знают? Али не рад он даже вовсе?» «Да возвращенного-то его батюшки чина ему самому-то вон еще 3 ступеньки службы скакать!» И Генрих Фридрихович с нарочитой строгостью нахмурил брови. Алексей сжал кулак и продемонстрировал его уже бывшему барабанщику команды. Серегу враз отпустило, и он на всю Бухарестскую площадь громко заорал.
«Благодарю покорно, ваше высокоблагородие! Служу матушке нашей, всемилостившей императрице и всея российской державе!»
«Ну, вот то-то же! Сейчас я вроде как вижу, что рад!» — усмехнулся барон. «Ступай в строй, голубчик! А вот офицерский шарф ты уже и сам себе чай прикупишь, да наденешь, как и полагается!»
Затем он опять оглядел солдатский строй и, сделав уставное лицо, вновь выкрикнул команду.
«Капрал Милорадович, ко мне!»
Из строя вышел высокий, чернобровый, с орлиным носом на красивом и чуть смуглом лице Живан и четко доложился о своем прибытии старшему штаб-офицеру.
«Вам, Милорадович, тем же указом, что и у Гусева, также присваивается первое обер-офицерское звание прапорщика. Но вот боюсь, что тебе до чинов твоего двоюродного дядюшки Андрея Степановича добираться гораздо тяжелее будет, чем вон тому же Гусеву. Но ты все-таки не журись, господин прапорщик. Коли он до бригадирства дошел, так чем ты со своей сербской отчаянной отвагой хуже его будешь?»
Новоиспеченный офицер громко прокричал благодарность, традиционную здравницу императрице, и по приказу полковника встал в строй с того правого фланга, где теперь уже стоял прапорщик Гусев. Фон Оффенберг медленно прошелся вдоль строя.
«Командование армии ценит вашу доблесть и ваше высокое рвение в службе егеря. Вы своими громкими делами по праву заслужили эту высокую оценку. Поверьте, впереди еще много боев и трудов воинских. И пусть вас даже не смущает этот тягучий год шаткого перемирия. Победу над османами мы все равно будем добывать своей меткой пулей и грозным ударом штыка, но никак не скрипом перьев о пищу бумагу. Готовьтесь к новым походам и баталиям, братцы. А перед тем вам предстоит собрать и так подготовить свою новозданную особую роту, чтобы она ничем не уступала теперь уже прежней егерской команде, а только лишь превосходила ее во всем».
Барон обернулся к Егорову.
«Набирайте новых людей, поручик. В любых полках и в отдельных батальонах приглядывайте для себя годных солдат. Учите их своим егерским хитростям и премудростям. Сбивайте в свои плутонги и десятки и ставьте над ними умелых унтеров да капралов. Время у вас, я полагаю, до весны еще есть, а потом будет вам дело.
Словно бы только вчера это все было, а вот ведь уже миновала дождливая осень. За ней пролетела снежная зима, и теперь все больше власти над природой забирает эта ранняя южная валашская весна. Подходило то время, когда подготовленные роте егерей будут поручены главным квартирмейстерством армии новые горячие дела. И, по всей видимости, уже совсем скоро нужно будет ждать боевого приказа. Долгие мирные переговоры в середине февраля 1773 года завершились, не поставив точку в этой войне, и османская делегация, покинув их, была за Дунай на свою сторону. Все, пора вставать. Ноги, обутые в короткие кожаные сапожки, уже успели немного отдохнуть, и теперь нужно было бежать дальше. Если сейчас дать себе и своим людям слабинку и пролежать здесь хотя бы еще с полчаса, то тело совсем остынет, и тогда уже вставать и двигаться дальше будет гораздо труднее. Лёшка с усилием приподнялся со своего полога и оглядел место привала. Всюду, куда бы он сейчас ни посмотрел, были видны фигурки егерей, лежащие так же, как и их командир, под спиной непромокаемое вощеное полотно, ноги приподняты вверх, а личное оружие бережно прижато к груди. «Рота, подъем! Всем быстрой оправкой снова вперед! Дозор может уже сейчас уходить! Боковые звенья и заслоны десяток пока те же!» И Егоров, закинув за спину отцовский штуцер, начал первым сворачивать свой полог. Через 10 минут только лишь вдавленные в серый сырой снег ямки указывали на то, что тут только что совсем недавно была большая сотня людей. И вновь потянулись версты пути по пересеченной и труднопроходимой лесной местности. «Внимание! Кавалерия с тыла! Заслон вырублен, и на нас идет лава! Меня рядом нет! Действуйте!» Выкрикнул вдруг вводную Лёшка и чуть отступил в сторону, придирчиво оценивая действия своих подчиненных. Милорадович, резко подобравшись, осмотрелся вокруг. «Да, командир коварен. Вон он какое неудобное для обороны место им выбрал. Задача, поставленная поручиком, осложнялась еще тем, что рота сейчас бежала по большой лесной поляне. Удобных буераков или русла речки, плохо проходимых для конницы, поблизости не было. А вот место, где ей можно было сейчас разгуляться, виднелось вокруг в избытке. И, оценив обстановку, Живан резко поднял руку вверх. «Внимание, рота! Принимаю командование на себя! Всем надеть на ружья штыки! Прапорщик Гусев, ведите 2-й, 3-й и 4-й плутонги в ближайшие опушки колонной!» Живан махнул рукой в сторону леса, указывая направление. «Пионеры 1-го и 4-го плутонга в комне! Достать осколочные фугасы! 1-й плутонг в 2 шеренги становись! Отходим вслед за ротой, пятясь! Быть готовыми прикрыть своим огнем пионеров! Пионеры! Осколочные фугасы с замедлением на 20 секунд ставь!» Рота стремительно, блестя штыками, отходила с сомкнутым строем к лесу. 4 одиночные фигурки, вытащив из наплечных кожаных мешков фугасы, быстро устанавливали их перед пятящимся заслонным плутонгом. «Фугасы не подрывать, задача учебная», — снова подал команду Егоров. От опушки раздался залп османских лесовиков-арнаутов. «Милорадович и еще 5 егерей тяжело ранены. Действуйте!» «Внимание, рота! Беру командование на себя!» — рявкнул Гусев. «Лекарь, командиру, всех раненых в центр колонны!» «Рота, вперед! 1-е 2 шеренги бить гренадами! Всем в штыки! Выбить албанцев с опушки! В атаку! Ура!»
«Ура!»
— разнес рев сотен глоток. Егеря пошли на прорыв. Солнце задело своим краешком за вершинки букового леса. Еще пара десятков минут — оно вовсе скроется, и под пологом этих деревьев станет совсем темно.
Алексей подозвал к себе ротного вестового, веселого, неунывающего парня. «Афоня, бери с собой вестового из первой полуроты, пробегите с ним вперед, предупредите дозорных, чтобы там хорошенько огляделись да искали нам место для ночлега. Ну все, давай, вперед!» Незнающему человеку найти ротный лагерь было сложно. Спрятан он был со всем старанием и уже отточенным егерским искусством. В лесной чаще у небольшого ручейка отгораживался он от случайных взглядов внешним кольцом пологов, грел хитрыми бездымными кострами разведчиков его хозяев, и не выдавал их он ни искрой, взлетевшей от сгорающих дров, ни отблеском от пламени и ни запахом гари. Ужин сообразили быстро. Все устали, и наваривать кулеш желаний ни у кого уже не было. В ход шел привычный толкан, быстро заваренный из муки крупного помола от обжаренного ячменя, сдобренный для вкуса топленым маслом, душистыми пряными травами и солью. Некоторые егеря добавляли в него еще кусочки вяленого мяса или копченой колбасы. Молодые солдаты, такие как ротный барабанщик Ленька, предпочитали докладывать в него орехи и мед. В любом случае, был он всегда очень сытным и питательным. Алексей подозвал командира третьего блутонга Сорокина Емельяна. «Архипыч, сегодня ночной караул будет на твоем третьем плутонге. Сам расставляешь и проверяешь своих людей. К подъему не забудьте еще кипятку на всех сварить».
«Есть, ваш бродь, сделаем», —
кивнул унтер.
«Вы ложитесь, отдыхайте уже. Замаялись ведь по боли всех нас».
«Да ну! Нет, брось ты! Чего уж там, так же, как и все!» Усмехнулся в ответ Лёшка и оглядел весь свой лагерь. «Рота, отбой! Подъем утром еще затемно!» И сам прилег, привалившись к спине Макарыча. Костер разведчика невидимым глазу жаром отбрасывал тепло на растянутый верхний полог, а с него уже на лежащих внизу егерей. Было тепло, сытно и сухо. Все. Тело расслабилось. Лёшка провалился в глубокий как омут сон. После трехчасового утреннего рывка и одного малого привала рота приближалась к предместьям Бухареста.
«Да уж лучше бы дома у себя на квартировании обедать, чем в этом стылом лесу. Чай не долечь тебя переча, вон уже и озер наш совсем рядом», — пробасил Савва, поправляя на бегу лямки своего пионерского фугасного ранца.
«Да тебе-то хоть до вечера скакать можно. Моржа вон поймал в студенном море. Закинул себе на спину, дотащи его до избы. А чё нет-то? Все ведь вы, архангелогорские поморы, там такие отмороженные», — подколол здоровяка командир первого плутонга Трифон.
«Да нет, Трифон Кузьмич, чё-то подустал я маленько», — признался пионер, шумно выдыхая на бегу. «Тяжелые все ж таки они, энтифугасы. Как он не старался наш Васянь с ранцами, а все же набивают они хребтин в дороге».
«Ну а как же ты, Савушка, хож? Железо, оно ведь такое. Полтора пуда в них вес точно есть. А вы еще и в мешочках пороха отдельного эти вот свои ранцы наклали. Да и вон самает кожаная сбруя, да и топор ваш, помимо фузейки, сколько еще вес тянут».
И унтер кивнул на всю переносимую ротным сапером приспособу.
«Аж на жалко мне вас, бедолаг минеров».
«Да ничего, Кузьмич, чай с дюжим, мы ведь двужильные», — улыбнулся помор. «Поди недалече осталось бежать, а там и спину в баньке отпарю».
Рота действительно приближалась к Бухаресту. Показались такие знакомые по постоянным воинским учениям места. Еще немного и пойдут большие поляны, а там, глядишь, откроется опоясывающий город с севера озера. К одному из них, к озеру с красивым названием Флоряска, сейчас как раз-таки и выходил егерский отряд. Неожиданно спереди, с той стороны, где был передовой дозор, раздался резкий свист, а через несколько секунд из перелеска на дорогу выскочило звено цыгана.
«Конница! Да полусотни, ваш бродь! К
крикнул издалека Лужин, еще не добегая до основного отряда.
«На казаков вроде наших похожи, да кто же их там издали разберет? В нашу сторону они по дороге скачут!»
«Казачий разъезд?» — гадал Лешка. «Все может быть. Время нынче тревожное. И командование вполне могло пустить конные партии для поиска, пусть даже и в эту тыловую сторону. В любом случае, осторожность сейчас лишней не будет», — и он махнул рукой.
«Пионеры первой полуроты! Мины в 100 шагах перед шеренгами! Ставь! Шнуры пока не запаливать! Рота, штыки надеть! Подковы в 2 шеренги становись! Без команды никому огня не открывать!»
Через полминуты вылетевшую из-за поворота дороги конницу встречала более 100 нацеленных на нее фузеи и штуцеров. А сама дорога была ей перегорожена щетиной штыков. Секунда, и рой пуль выбьет из седел 10 всадников, а остальных примет на себя такованная, остро отточенная сталь, что была надета на стволы ружей.
«Стоять, свои! Курок на предохранительный взвод!» — рявкнул Лёшка, выбегая перед строем.
От конного отряда, замершего в 200 шагов, отделилась пара всадников и подскакала к нему.
«Ляксий, не как ты опять!»
Крепкий казачина в синем кафтане соскочил с коня и подбежал к поручику.
«Сечень! Емельян!»
Лёшка вгляделся в знакомое лицо. «Вот так встреча! Ну, прям как 2 года назад и почти на том же месте!»
«Ага!» — усмехнулся казак. «Только вы-то уже в их благородиях состоите, а, господин поручик?» — протянул он шутливо. «Да еще и с целой грозной сотней за своей спиной!»
И он кивнул в сторону строя, не опускавшего без команды свои ружья. Егоров оглянулся и махнул рукой.
«Отбой, братцы! Свои — это 3-й донской полк! 7-10 минут передышка! А ты, я гляжу, уже тоже не десятком, как вон раньше командуешь, а, Емельян?»
Повернулся он опять к казаку. «Не просто так эти 2 года прошли. Чего вы тут скачете-то? Супротив кого свой поиск, по этой вон северной стороне ведете?»
«Да, есть такое. Под Харун же уже», —
подтвердил предположение егерь и казак.
«Вот, подрос маленько в чинах. Недавно даже 50 доверили. Так и глядишь, к себе домой в станицу аж цельным сотником поеду, ежели, конечно, то Господь Бог даст, да и воинская везень, коль случится. Ну, а насчет поиска? Так уже 3-й день, как генерал-фельдмаршал свой указ отдал по войскам, чтобы, значится, от ворога нам обезопаситься. Война ведь началась, Алексей. Турка от Гирсовой, от Силистры сразу аж 2 поиска к нам сделала. Говорят, что на нашем берегу они отряд фуражиров подчистую вырезали. Да еще и 2 сел валашских дотла сожгли. Вот от каждого отконного полка по 3 полусотни на медне в дозор пошли. Мы вон хотели по этой дороге на север верст эдак около 5 проскочить, ну а потом уже старым трактом на Урзичень свернуть, а далее Гирсову по прямой двигать. А тут, вон, видишь, как вышло, ты нам по пути повстречался».
«Понятно», — кивнул Егоров. «Значит, война началась, и османы сразу же зашевелились? Ну что же, Архипыч, побежали и мы к себе в расположение. Надобно будет и мне до вечера успеть в штаб явиться. Удачного поиска вам, станичники!»
«И вы прощевайте, ваше благородие!»
— махнул ему рукой под Харунжей и вскочил в седло. Мимо казаков одно за другим пробегали подразделения егерской роты. Всадники смотрели на этих вымотанных грязных стрелков со свойственной всем всадникам снисходительностью.
«Охотно своих 2 по лужам шлепает! Вон все какие мокрые да грязные, аж по самые уши!»
Через час, миновав городские предместья, рота егерей прибыла к месту своего постоянного квартирования.
«Всем оправка, помывка и обед. Потом отдых. Вечернего построения сегодня не будет», — распорядился поручик, распуская роту. «Ко мне после ужина прибывают только господа обер и старшие унтер-офицеры. Все, братцы, отдыхайте».
Теперь можно было заняться и собой, привести себя в надлежащий вид и порядок после многодневного пребывания под открытым небом, да и вообще просто перевести немного дух. После обеда, когда все уже будут укладываться на отдых, Лёшка решил отправиться в главное квартирмейстерство армии. Нужно было узнать все последние новости в штабе и получить указания от своего прямого начальника, полковника генерального штаба военной коллегии Генриха Фридриховича, барона фон Оффенберга. Было у него и еще одно деликатное дело, которое Лёшка все откладывал до поры до времени.